Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Глава Ре. Мы сегодня уже, конечно, ее заканчиваем, похоже, но глава потрясающая. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Так она начинается.
Есть перед нами два пути. В любой точке нашего состояния есть два пути.
То есть все время эта фраза звучит?
Все время. Она вообще на каждый момент времени, потому что у нас есть свобода воли. Если бы не было свободы воли, то не надо было это говорить. А так человек – это то существо, которое понимает, ощущает, знает и способен реализовать свою свободу воли. А если он не видит в каждый момент своего состояния, своего существования, что есть перед ним два пути – благословение и проклятие, и он точно ориентируется, где это благословение, а где проклятие, то он не человек, он животное, которое подгоняется просто эволюционным развитием, палкой.
А он уверен, что он человек.
А это не это просто потому, что он отличается чем-то от других немножко животных.
Я решаю, я все.
Это все потому, что он находится в скрытии. Он даже не понимает, что это не он решает. Это как кукла, которую посадили на руку и которая решает.
Понятно.
Ничего не решает.
То есть, когда говорится «смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие», это говорится только свободному человеку, да?
Только тому, кто понимает, кто изучением каббалы и реализацией каббалы дошел до состояния, когда он находится в понимании того, что же это за путь перед ним, проклятие и путь благословения, и он выбирает между этими двумя путями и может выбрать только одно из двух. У него не существует иного пути. Если он находится на уровне выявления, реализации своей свободы воли, а если он ее не реализует, тогда он уже не человек.
Посыл понятен.
Поэтому и сказано обо всех в мире, что все они подобны животным. Кулам кибеймот нидму.
Обо всех как бы...
Обо всех, кроме тех, кто с помощью каббалы доходит до уровня именно свободы воли.
Значит, так получается, что вот это вот народ Израиля сплошные каббалисты, правильно?
Иначе... Были.
Были, да. Вот
были,
эти, которые,
естественно.
Вот этих, которых сейчас, вообще это потрясает меня, Муше, как, знаете, готовит, как тренер готовит. Вы сейчас войдете в страну Эрец-Исраэль.
Значит, войти в страну, подняться на такой уровень, где будете вы реализовывать свою свободу воли не на этом уровне, который называется пустыня. 40-летнее
гуляние,
так называемое, по пустыне. То есть нахождение в определенных желаниях, которые называются бина, это высокий уровень, непростой. Но в нем вы реализовали свою свободу воли на уровне слабеньком, можно сказать, такой, как дети. То есть слушайся. И все будет хорошо. А сейчас вы входите в состояние, которое называется «Земля Израиля». Это вообще страшное место в мире. Самое страшное место в мире. Самое ужасное. Самое ненавистное. Самое такое, вызывающее постоянные склоки, ярости и все прочее у людей. Земля, о которой сказано, что она поглощает живущих на ней, вот, они проваливаются прямо в нее. С одной стороны земля, с другой стороны, если ты правильно ее реализуешь, то ты в ней раскрываешь Творца. В таком желании. Земля имеется в виду эрец от слова рацион, желание. Поэтому, в принципе, человек, который входит из состояния внутреннего своего, называемое пустыня, в состояние свое внутреннее, которое называется «Земля Израиля», он поднимается к еще большим эгоистическим желаниям и может реализовать свою свободу воли на следующем ужасном уровне, на самом деле. То есть раскрываются такие проблемы, такие противопоставления между добром и злом и так далее. И он обязан эти проблемы в себе решать.
То есть человек входит в этот совет, и значит, он в себе бездны открывает, миазмы.
Новые, да.
И что? И переворачивает их, да?
Да, и обязан все их исследовать в себе и предпочесть любовь над ненавистью, что это очень непросто. Потому что обязан за это заплатить своей, как сказать, животной свободой.
Вот все-таки вы драматург. Все-таки это драма, драма такая человеческая, конечно.
Какой я драматург? Это...
Нет, это драма просто.
А то, что здесь, да, но это Муше драматург.
Вы еще так еще раскрываете, это же действительно драма. Ты стоишь перед ужасом.
Да, да.
Муше знает, что он туда сейчас не пойдет, что отправляет своих детей туда и готовит их.
Вообще, это, конечно, страшное состояние, когда ты готов был бы идти вместе с ними.
И хочешь.
И тебе не позволительно. А что будет с ними? Ты не знаешь, ты отпускаешь их, с этого момента и далее они становятся самостоятельными. Потому что на предварительном этапе, в пустыне, во-первых, это была пустыня, это был уровень намного ниже, чем земля Израиля, угу. То есть все миазмы, все эти раскрывающиеся в человеке
противоречия,
они были очень незначительными такими относительно этого следующего уровня. И потом с ними был Моше, посредник. Между ними и Творцом, то есть управляющей системой. А здесь сейчас нет управляющей системы, она раскрывается перед ними в таком виде, и это его дети. Понимаешь, то есть это действительно состояние, ну, мы это не понимаем каббалистически, а только лишь на нашем земном уровне, так что это...
Ну, вот это интересно. Из пяти книг одна целая книга, последняя подготовка к входу. Уже да. Стоят у границы, да. Уже все, подготовка к входу вообще. Да.
Вообще, конечно, было бы интересно даже драматургии такой написать.
Ну, это тут сплошные... Ну, знаете,
да, это хорошая постановка получилась бы в театре, такая психологическая.
Да, когда двое разговаривают, и все. И только вот так вот все раскрывается. Может быть, когда-нибудь... Не знаю, пока все идут за Голливудом все-таки. Хотя там идеи уже исчезли. Все абсолютно. По 6, по 7 раз одни и те же идеи.
Сколько можно показывать пустыни, как
ямы? Ну, тот же самый. Там, Моше такой же тот же самый. 20-й раз уже тот же самый. Все развиваются волосы. Ну, в общем. Ну, мы поедем, да, потихонечку?
Да.
Вот, значит, написано тут так. Мы уже с вами целый ряд передач прошли. Вот мы приближаемся к концу. Здесь так написано. И захочется тебе сделать зло нищему брату твоему, и не дашь ему.
Ну, с какой стати? Как бы, да? А вот...
Захочется, это интересно. И не дашь ему. Он же воззовет о тебе к Богу, и будет на тебе грех. Дай же ему, и да не будет досадно тебе, когда дашь ему вообще это. Ибо за это благословит тебя Бог Всесильный твой во всех делах твоих, во всех начинаниях твоих. Да. Это что значит?
Нормальная психология, да.
Не дашь ты нищему брату своему. Не захочешь, не дай ему
не
говорить.
Не сможешь давать, не сможешь. Ничего не сделаешь, вот не сможешь. Причем ты обязан пройти эти состояния, когда ты чувствуешь, что это мой брат, но я ему дать не могу.
Брат.
Да. Ну, брат, то есть, это
ну, понятно.
Настолько близкие. Да. Что братья тут разные, это... Не имеется в виду по крови, а имеется в виду по близости.
По цели.
То есть он мне как родной. Практически как сын. И я ему не даю.
Я это ощущаю, что не могу.
Вот были в истории такие вообще злодеи, которые могли допустить, что их дети умирали от голодной смерти.
И они знали об этом.
И они знали об этом. Они не то, что знали, они вызывали это. То есть это не психологически больное состояние, это от нет поврежденной психологии, это от зла внутри.
А что это такое в работе человека, что ты захочется тебе сделать зло нищему брату твоему, тут усиливается все, нищему да. брату твоему, и не дашь ему.
Да.
Он же воззовет к Богу, и будет на тебе грех. Дай же ему, и да не будет досадно, и да не будет тебе досадно, когда дашь ему, ибо за это благословит тебя Бог Всесильный.
Да, то есть, чтобы ты дал не только потому, что будет на тебе грех, а дал бы ему от всего сердца, безответно, беззаветно. То есть, без всякой прибыли для себя, даже в будущем мире, где это за такими, ну, в общем, все, что человек может придумать.
Ну вот а что это в работе человека? Что это? Я не хочу дать брату нищему своему. Что такое во мне мой брат нищий?
Любые действия отдачи. Или на людей, или на Творца.
Это нищий брат?
Да, А они всегда нищие. И даже Творец нищий. Потому что только через меня может пройти на них высший свет, наполнение. И поэтому они против меня всегда в виде нищих.
То есть я богат, я могу всегда дать.
В моих руках находится их наполнение.
Красиво. То есть свойство отдачи, оно всегда нищее.
Да. Да. И вот тут и получается, что я относительно всех их... Вот сегодня я думаю о том, чтобы отдавать людям. Меня интересует, что кто-то там вообще в каком-то состоянии таком, ну, находится некомфортном. Меня это не интересует совершенно. И даже если бы я видел, я бы прошел бы мимо, не заметил. А даже если бы заметил, я бы это как-то оправдал, чтобы не заниматься этим. А даже если заниматься этим, то только для того, чтобы иметь от этого какую-то выгоду.
Чтобы сказали,
в этом
какой
мире,
он,
в будущем
да?
мире.
Какой
да.
он, милосердный.
А если и не выгода, и не в этом мире, и не в будущем мире, то вообще я не увижу ничего. Потому что на все смотрю через свои эгоистические глаза. Вот это проблема.
Это сегодня поэтому такое различие между богатыми и бедными, сумасшедшее, огромная пропасть.
Ну, сегодня
пропасть.
Вообще мы уже находимся в состоянии, которое...
Не дадут.
Не дадут никак. Они не могут дать. Они не могут дать. Вот у них еще один ноль в банке, если добавится. Это на одну секунду, в то время, когда они это чувствуют, вот счетчик щелкнул. И все. В следующее мгновение он уже этого не чувствует.
Бежит за следующим нулем.
Да. Еще нужен один ноль. А то, что благодаря этому нулю погибают там люди, не ощущает.
Ну, вы никогда никого не вините. Нет. Нельзя винить человека в этом, что ну как,
Творца
у тебя миллиарды.
А? Творца надо винить. Угу. Он сказал, я создал зло. Но добавляет. И дал Тору для его исправления. То есть свет. Потому что свет в ней возвращает тебя к источнику, то есть ко мне. Значит, ты ее применяй, и тогда все зло обратишь в добро, и станешь подобным мне, вечным, совершенным. Тогда перед тобой все раскроется. И ты выйдешь из рамок этого маленького мирка и будешь совершенно в другом измерении существовать.
Понятно. То есть я делаю тут такой вывод, очень интересный, что я богат, все в моих руках.
От каждого человека зависит богатство всех остальных, потому что через каждого из нас проходит, как через трубочку, свет на всех остальных.
Отлично.
И никто не может заменить никого.
Дальше очень интересная фраза идет. «Ибо не переведутся нищие на земле, угу. поэтому я заповедую тебе, говоря, раскрывай руку свою брату твоему, беднякам твоим и нищим твоим в стране твоей».
Подсоединяйся ко всем остальным и раскрывай, что ты можешь быть для них именно механизмом их наполнения. То есть ты должен быть такой частью этого общего...
Системы.
Это общей системы, да, это общий механизм, когда ты наполняешь всех. И это каждый человек должен сделать, потому что каждый уникален именно в этом. А нищие не переведутся до полного исправления, пока все не наполнятся друг от друга, через другого. Поэтому перед каждым есть, кроме него, все остальное человечество, все остальные души. Это нищие, которых он должен наполнить.
А что такое нищий во мне?
Это и есть.
Вот
потому
вот...
что все остальные души – это же я. Только я этого не ощущаю. Как только начинаю их наполнять, я ощущаю, что это мое. Что это мои. Это интересное раскрытие.
Это вообще, я вот вижу, что вот на вот этом вот отрезочке мы можем долго сидеть. То есть тут вообще все, и передача,
ну,
и проводник, и передача.
Наука Каббала, она такая, когда ты входишь в любую часть, это как...
Капля в море, да?
Да, или как вот в этих картинах есть эти всевозможные сегодня... Когда
трехмерные всякие, да, многомерные.
Да. Да, может быть. Когда в каждой части ее находится вся картина. То есть это потому что действительно каждый из нас, он уникален, и через него, через каждого из нас проходит свет на все остальные души. Поэтому не может кто-то увернуться от этой работы, каждый обязан выполнить свою миссию, и только в итоге, в общем, достигается совершенство.
Пойдем дальше. Тут написано так. «Если продан будет тебе брат твой, еврей или еврейка, то пусть работает у тебя 6 лет, а в 7-й год отпусти его на свободу».
Да, потому что если они называются евреями, то есть иуди от слова «ихуд», от слова «сближение», то есть они за эти 6-7 лет, они настолько входят с их работами на тебя, что являются уже полностью как бы твоей частью. И не может уже быть продолжения такого состояния, когда они ниже тебя, через 6 или 7 лет, но это через порцов. Угу. Когда нижняя часть порцов, она исправляется.
То есть это, в принципе, как все время подъем из Малхут в Бину, да?
Да,
через...
да, да.
А вот что значит «продан будет тебе, брат или...»
А он продан, это имеется в виду, когда он полностью принадлежит. Сочетание такое между вами, что нет уже никакого различия.
То есть он продан тебе, ты должен начать с ним работать, да?
Да, да, да. Это твоя личная, как твоя личная часть. Угу. Вот, то есть забота о нем и забота о себе становится одним целым.
Вот когда говорят «отпусти его на свободу», это что означает?
«Отпусти его на свободу» – это значит, что это он становится в определенных случаях самостоятельной душой. Не частью твоей души, а самостоятельной душой. Отпочковывается от тебя.
Вот дальше написано «отпускай его на свободу, не отпускай его с пустыми руками».
Ну, это дело в том, что поскольку рождение, происходит рождение новой души, то ты обязан дать ей все, что ей необходимо для достижения совершеннолетия, как бы. То есть все наполнение на будущее, на весь тот отрезок, когда она будет себя исправлять и нуждаться в силах исправления, она обязана получить.
Вот даже говорится, отпускай его на свободу, не отпускай с пустыми руками, дай ему скота твоего, гумна твоего, виноделия твоего.
Всё, и дальше. Да, 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 да.
И дальше, как всегда, заканчивается эта фраза, вот это «и помни, что рабом был ты в стране египетской, я освободил тебя, Бог всесильный твой, потому заповедую я тебе это сегодня». Все время потому напоминание.
Нет, это не напоминание. Дело в том, что это все исходит из того же источника, то есть отдавая кому-то, ты получаешь от Творца. И дело в том, что на самом деле... Когда ты что-то отдаешь другому, в Кабале ты явно видишь, как к тебе приходит свыше новое. И вот здесь ты должен естественным образом, самым чистым, отдавать другому не ради того, чтобы получить свыше, а ради отдачи другому. Это тут еще одна такая вот
заковырка
такая нехорошая, очень проблемная. Как ее преодолеть. То есть уподобиться Творцу, чтобы безвозвратно отдавать. Когда ты знаешь, что если ты отдашь ему, то ты получишь сейчас во много раз больше.
Вот видите, у вас посыл очень интересный, что ты всегда будешь богат, если ты будешь отдавать по-настоящему. То есть,
ну, это
получается так, да?
Конечно.
Это
ты же этим освобождаешь себя от нужного груза.
То есть ты пуст никогда не будешь, все время будешь наполняться для того, чтобы отдавать.
Мы это знаем из того, что если ты проникаешься желаниями других, поднимаешь их наверх, то ты получаешь вдвойне, чем должен передать другим.
А, точно, да. Есть твое и есть то, что ты должен передать.
Старший наследует в 2 раза больше, что называется.
То есть практически существует вечный двигатель, если вот так вот работать.
Но у нас есть вечный источник, почему же не может быть, если только мы к нему подключаемся.
Точно. Дальше. «И будет, если скажет он тебе, не уйду я от тебя, потому что полюбил он тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя».
То есть есть 2 пути. Есть возможность, когда то желание, которое было у тебя на правах раба или работника – на определенное количество времени, оно примыкает к тебе и становится одним целым с тобой, или когда оно отходит от тебя и становится как бы самостоятельным, но ты ему должен тогда вручить в дорогу все, что ему необходимо для самостоятельного развития.
Это вот и говорится, что если он полюбил тебя, да?
А если полюбил – нет. Если полюбил, тогда он примыкает к тебе.
Вот потому что…
Если он примыкает к тебе, тогда он лишается… своей самостоятельности и принимает твою самостоятельность, ну, в принципе, это вашу общую, потому что он приносит свои желания. и становитесь в одним общим целым.
И вот тогда говорится, то возьми шило, да, и проколи ухо его, угу, ухо ему, еще раз, то возьми шило и проколи ухо ему к двери, и будет он тебе рабом навеки.
Да.
Так же поступай с рабыней твоей.
Да. То есть на ухо – это свойство бины, он лишается при этом. Прокол – это значит сделать там дырку.
Дырочку, да.
Да. А дырка – это хиссарон. Это, да, то есть,
недостаток.
При этом, да, недостаток. При этом его свойство отдачи становится твоим. И все, и навеки. А дверной проем указывает на выход. То есть, это кли, когда он полностью замыкается в твоем доме. Потому что существует человек, одежда, дом, и потом двор, и потом окружающий уже мир. 5 уровней. Так вот, он остается во внутреннем уровне. Это гальтейнаем.
Это трап.
Да,
не уходит, не выходит.
Да, а это келим, а это свойство, которое находится полностью в бине.
Угу.
Гальтейнаем.
Ну, то есть, если ему прокололи ухо, было свойство бины, ухо как таковое, правильно? Ему прокололи ухо.
Он теперь относится к этому к хозяину.
Он теперь только примыкает к нему.
Да.
И не может быть свободным.
Нет, свободы воли больше нет. Она совместная.
Так а что лучше?
Нет, это не делается, потому что лучше или хуже. Это выяснение этих желаний, которые существуют в этой системе. Насколько они, каждый из них нуждается в особом исправлении.
Ну, здесь все-таки говорится, скажем тебе, не уйду я от тебя, потому что полюбил он тебя и дом твой. А ну, да, до этого там бы ушел бы, как бы и не полюбил, получается.
Нет. Это зависит от свойства, от определенного свойства этого желания, которое называется в данном случае
раб,
товарищ, раб, друг, там, не знаю, брат.
То есть он примыкает к тебе и полностью твой
стал? Да, это его свойство. Он таким должен был себя исправить заранее и достиг сейчас исправления.
Понятно. Дальше так. «И пусть не кажется тебе трудным, что отпускаешь его от себя на свободу,
угу,
ибо плату за 2 наемных работников отработал он у тебя 6 лет». И благословит тебя Бог, всесильный твой, во всем, что будешь делать.
Да.
Почему не кажется тебе трудным, что отпускаешь его на свободу?
Ну, это просто, чтобы не было такого эгоистического желания. Допустим, я говорю не на уровне на духовном, где это происходит между душами, а в нашем мире. Вот. И отрабатывает он действительно тебе за нескольких. Почему? За нескольких.
Да.
Потому что когда он работал на тебя, он поднимал к тебе свой ман, а ты на нем зарабатывал. Ты зарабатывал же в 2 раза больше.
Для себя и для него. Да?
Ну да. Через себя ты проводил свет для него. Поэтому получается, что он тебе за 2 отработал.
А вот, понятно. Ясно. Дальше пойдем. Ну, это мы уже объясняли, ну, немножко хотя бы, по несколько строчек. Всех первенцев, которые родятся у крупного и мелкого твоего скота, самцов, посвящай Богу всесильному твоему. Не работай на первенца быка твоего, не стриги первенца овец твоих и так далее, и так далее. Вот немножко о первенце. Мы уже говорили, но...
Дело в том, что первым рождающимся на каждой ступени – это кетер. Это как бы представитель Творца в творении,
угу,
на любом уровне. И поэтому запрещено его использовать, потому что это кетер, это свойство чистой отдачи. Запрещено, наслаждаться им, получать от него какую-то выгоду,
угу,
а наоборот, его поддерживать, его ему давать, его развивать и так далее.
Понятно. Поэтому не работай на первенце, не стриги его, это все выгода для тебя получается.
Да.
И вот дальше, а если, как может быть такое, вот скажите, пожалуйста, что он может быть хромой, слепой, с любым пороком, то не приноси его в жертву Богу, вот первенец, если он будет такой.
Ну, то что?
Как кетер может быть с пороком?
Потому что все мы находимся в таком состоянии. Это еще не исправленное состояние, потому такие состояния есть. Но, в принципе, все равно отношение к ним особое.
Соблюдай, и дальше вот начинается, дальше начинается вот такое вот снова напоминание о праздниках. Вот это такая часть. «Соблюдай месяц Колосьев и совершай Песах Богу, ибо в месяце Колосьев вывел тебя Бог Всесильный твой из Египта ночью».
Да.
Всякие добавочки.
Ну, это имеется в виду
Песах,
да, что человек должен чувствовать себя постоянно выходящим из Египта. То есть в каждый раз в нем раскрывается огромное его эгоистическое желание, и он пытается подняться над ними.
И постоянно должны вот этот вот праздник вспоминать. До каких пор, если можно?
До самого конца, пока есть еще какие-то желания неисправленные. А их еще достаточно.
То есть это значит, что мы как бы их вытаскиваем и пытаемся все время
снимать. Мы все время выходим из Египта. Еще немножко.
На каждой ступени.
Да.
Это как бы на каждый год получается, да, в нашем мире. Ну, дальше говорится, не ешь при этом квасного 7 дней, не ешь при этом квасного, 7 дней ешь при этом пресноки, хлеб бедности, ибо поспешно ушел ты из страны египетской. Угу. Вот это вдруг я обратил на это внимание. Это о пресноке именно потому, что поспешно вышли.
Да, да? Не успело закваситься тесто.
Ну, вот это вот ощущение, что это поспешно, мне необходимо все время знать, вот это вот ощущать, что поспешно,
да,
вышли.
Да, потому что на самом деле освобождение от эгоизма, оно мгновенное. Это действие высшего света, и поэтому оно происходит в мгновение. И перед человеком раскрывается новый мир.
И это я должен понимать и ощущать, да, что это поспешно произойдет. Ночью.
Ты должен стремиться к этому.
Стремиться. Дальше. «И пусть не видно будет у тебя закваски во всех пределах твоих 7 дней, и пусть не останется из мяса, которое ты принесешь в жертву вечером до утра первого дня». Вот что такое «во мне, в моих пределах не видно будет квасного 7 дней».
То есть никакого эгоизма в тебе не останется. Квасной – это эгоизм. В течение всего года обычно мы пользуемся им для того, чтобы исправлять его и так далее, работать с ним. А в течение недели Песаха мы не используем его, потому что мы должны полностью от него оторваться. Угу. Дело в том, что для того, чтобы правильно работать с эгоизмом, с тем огромным желанием, которое называется Египет, ты должен оторваться от него на полную меру. А это именно неделя.
Угу.
Вот, 7 дней. И после этого ты можешь начинать с ним работать на исправление.
Снова подтягивать его, да, под себя.
И так каждый год, потому что все это происходит обновление.
Понятно. Мы продолжим немножко. Тут осталось там немножко. «Не можешь ты приносить пасхальную жертву где-либо во вратах твоих, которые Бог Всесильный твой дает тебе, но лишь на том месте, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое». Вот именно на этом месте.
Да, то есть есть особые такие желания. Желание называется «место». И там, где может раскрыться именно высшая сила, есть желания вспомогательные, второстепенные и так далее, а есть желания основные, которые проявляются в результате правильных действий, правильных исправлений,
угу,
второстепенных желаний.
Именно это и на этом месте.
И эти желания, да, они являются теми точками, на которых раскрывается Творец. Эти точки, они... Ну, есть самая главная точка, называемая храм, и святая святых в храме и так далее. А есть точки более низкие, и они находятся в любом месте практически, в земле Израиля, то есть в желании, которое направлено к Творцу, но в общем желании, которое называется землей Израиля, какие же это точки, направленные к Творцу? Это там, где собираются вместе в дружбе, в единении 10 человек.
Вот вы все-таки...
Да.
Все к этому, да?
А иначе ты не построишь место, где может раскрыться Творец. Он может раскрываться не только в том месте, в Иерусалиме, а может раскрываться среди любых 10 человек, мужчин, которые объединяются вместе над своим эгоизмом именно для того, чтобы уподобиться Творцу в своем объединении.
То есть на этом месте был построен храм?
На этом месте был построен храм. Но есть очень много рассказов о том, почему именно на этом месте там случились очень много таких добрых дел, когда люди делали друг другу. И поэтому там был построен храм. Есть много об этом. Вот. Но, в принципе, и в любом другом месте, где есть объединение.
Дальше. Вот дальше и происходит это. Ты можешь приносить пасхальную жертву вечером после захода солнца, в то время, в которое вышел ты из Египта. Вот я вечером могу делать вот это вот.
Это повторение выхода из Египта практически. Поэтому ты обязан сделать это, как будто ты выходишь из Египта. А в принципе, как будто, нет, это не как будто, это на самом деле. Только выход из Египта – это в общем из эгоизма, подъем над ним. А затем это продолжение исправления. Потому что отключение от эгоизма, подъем над ним – это еще не исправление эгоизма. А затем ты каждый раз должен брать из эгоизма какую-то часть, ощущать, как ты из него выходишь, как ты его начинаешь исправлять на обратное свойство.
Это вечер называется, да? Да? Вообще, да. Вот это вечер?
Вечер – это когда ты начинаешь ощущать, что это… В тебе происходит проявление зла, и причем нового зла. Потому что ночь – это начало суток, время проявления всех злых сил, которые ты собираешь, выявляешь, и утро достает, что называется утром. Это не солнце, когда поднимается, а когда ты точно ощущаешь, знаешь, как ты можешь с этими эгоистическими желаниями сейчас работать на отдачу.
Понятно, это вечер. Ну, дальше у нас осталось теперь немножко. Тут говорится так. «И жари ешь на месте, которое изберет Бог Всесильный твой, и возвратишься утром, и уйдешь в шатры свои».
То есть приходи на один день, допустим, или на неделю. Есть разные…
Ну, дальше говорится, 6 дней ешь опресной, да. А в день 7 праздничное собрание Богу Всесильному не делай никакой работы. Но вот это вот сейчас вот ты, когда из жари ешь на месте, которое изберет Бог Всесильный, и возвратишься утром и уйдешь в шатры свои. Что это означает?
Это
вот?
Значит, что ты должен прийти к определенному такому желанию, к определенному состоянию, к определенной связи с другими, где ты можешь совершить такое действие, как… исправление самых больших желаний, потому что это мясо, это самое тяжелое желание в человеке, да, самое животное такое желание. А затем, когда ты достигнешь уже этого, то ты после этого можешь уже вернуться к своим обычным исправлениям. Заканчивается на этом праздник Песах, и ты свободен продолжать обычные свои исправления, как в течение всего года.
Ну, поскольку мы с вами праздники проходили, мы так их быстро проходим. Ну, в принципе, здесь дальше говорится о празднике Шавуот. 7 недель отсчитай себе со времени, когда заносят серп на колосе, начинай считать 7 недель и совершай праздник Шавуот. Что вот это вот?
То есть после Песаха начинается уже подготовка к лету, пора жатвы и все прочее. Время, когда нельзя заниматься большими исправлениями, кстати говоря, нельзя стричься и так далее. То есть такие есть законы нашего поведения, которые говорят нам о том, что в это время человек должен не может заниматься большими исправлениями, серьезными. Нет достаточно света, сил.
49 дней этих,
да. Поэтому называется время малого состояния, катнут. И поэтому тут нет праздников, нет свадеб, нет покупки нового ничего и так далее. Это символизирует, что мы находимся не вооружены большими силами против нашего эгоизма. И это, естественно, действительно, потому что все это время мы практически подготавливаемся к получению высшего света, который происходит уже в праздник Шавуот.
Праздник Шавуот получает свет, и дальше тут, как бы говорится, и радуйся перед Богом Всесильным твоим, ты и сын твой, твоя дочь, раб и так далее, и так далее. Это как раз получение в Шавуот света.
Да.
То есть перед светом 49 дней – это такая подготовка к получению света.
Да, накопление, постепенное накопление желания, правильного желания, исправленного желания, которое исправляется в таких состояниях напряженных. Вот, а затем оно прорывается, раскрывается и проявляется в нем высший свет, который называется дарованием Торы.
И дальше говорится о празднике Суккот. Праздник Суккот совершай 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и из виноделий твоих. То есть да. Ты собирал. То есть,
вот видишь, в Песах это началось, продолжается в Шавуот с праздником
Колосьев, да.
Колосьев и так далее, и потом уже окончание всего этого, это уже в Суккот.
Суккот. То есть в Суккот ты все собираешь и уже сидишь вместе с товарищами, как вы говорите, в Сукке, да, и поднимаешься до
уровня. Там ты уже можешь подняться действительно до высокого уровня, потому что ты находишься уже в окружении своих исправленных желаний.
Что это за 7 дней подъема, Суккот?
Ну, всегда и Суккот, и Песах – это 7 дней. То есть это полная мера нашего желания и усилия, которого мы можем исправить.
И дальше говорится вот о том, что все это главные праздники. Говорится, да. 3 раза в году пусть предстанет каждый мужчина у тебя перед Богом Всесильным твоим на месте, которое он изберет, он – это Творец, в праздник опресноков и в праздник Шивот и в праздник Суккот, и пусть не предстают перед Богом с пустыми руками. Каждый путь принесет, сколько он может, по благословению Бога Всесильного твоего, которое он дал тебе. На этом заканчивается глава. Вот что эти 3 праздника, это как 3 ноги, я не знаю, как
да,
3...
Да, 3 праздника эти, они олицетворяют, в общем-то, выход из эгоизма, это Песах. Исправление в свойстве отдачи. Это
Шивот.
И уже получение урожая и нахождение внутри шатра – это уже Суккот.
Понятно.
То есть все они олицетворяют 3 праздника исправления. А вообще полное исправление олицетворяет Пурим, который такой маленький, незаметный.
Да, о нем ничего не пишется, кстати.
Ничего не пишется, потому что это еще впереди. Тора этого не может раскрыть, потому что такого состояния еще не было.
И в Торе не описано это состояние.
Да.
Спасибо большое. Мы закончили эту главу. Глава была потрясающая. Ну, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будем идти дальше к Эрец Исраэль. Будьте с нами. До свидания. Спасибо.